Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня иерей Игорь Спартесный, клирик храма Софии Премудрости Божьей в Средних Садовниках в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Отец Игорь, вам напомню и нашим слушателям тоже, что в этих беседах, которые мы с Кирой по вторникам в 8 вечера ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, о том, какая цепь жизненных событий привела к тому, что человек стал священником, о том, с какими это было связано, может быть, вопросами, сомнениями, с каким поиском и с какими, ну, если угодно, внутренними откровениями о жизни, о церкви, о Боге, как сейчас принято говорить, инсайтами и лайфхаками. Вот два наших любимых русских слова – инсайты и лайфхаки. Потому что нам представляется, что те ответы на вопросы, которые для себя находит человек, который в итоге приходит к священству, могут быть созвучны как-то, войти в резонанс с теми вопросами или размышлениями о Боге, о церкви, о жизни, о человеке, которые есть у всех наших слушателей. Вот об этом сегодня с вами хотелось бы поговорить. Путь человека к вере и в вере всегда состоит из этапов. Вот какие, может быть, главные этапы, так пока в самом общем виде вы бы на своем пути выделили?
Да, вот пока слушал такой долгий вопрос.
Захотелось уйти.
Конечно, много я уже проанализировал. И, в принципе, конечно...
Вся жизнь пронеслась перед глазами.
Ну, просто в одном вопросе, да, я сразу думал начало, а тут уже и о конце можно разговаривать.
Ну, начнем сначала.
Сначала. Да, не было, на самом деле, мысли о священстве. В то время, когда там мы учились, это наши 80-е и 90-е, общество атеистическое, в родстве никого не было из священнослужителей. Ну и, конечно, об этом никто и не помышлял. Ну, да, наверное, была религия. Религия спортзала.
Она... Что это такое?
О! Ну, к чему-то же человек всегда привязывается. Он же не может быть пустым. Он чем-то наполняется. Кто улица наполняется? Кто родственниками, кто, может, любимым каким-то делом. А в наше время это было все-таки такое. У меня был хороший тренер.
По какому виду спорта?
Мы занимались все в нашей деревне, другого просто вида спорта почти не было. И у нас была греко-римская борьба. И занимались мы, конечно, борьбой, а проявляли себя во всех отраслях спорта. Мы во всем просто участвовали. То, что маленький городок, Марьинка, Донецкая область. И мы представляли себя везде. И в волейболе, в дзюдо, в любых борьбах, и в баскетболе. И вот это, да, это была наша религия. У нас был спортзал. Мы бредили даже до школы, которая началась там в 8 утра с зарядки. Мы уже до школы успевали в спортзале сходить на секцию. И после школы опять на секцию. Вот так жили. Я понимаю, что отчасти, конечно, это сыграло роль в становлении, потому что мы достаточно нравственные были. Мы не были людьми, которые там вот на улицах искали себе приключений. У нас была такая цель. Мы к ней шли, добивались, влюблялись в эти цели, они достаточно чистые были. И совесть, конечно, не обличала. Мы не были хулиганами. И очень легко было, конечно, тогда говорить о Боге. Потому что, ну, такая вот все-таки затравочка, она серьезная была. И считаю, что, конечно, если у человека есть какое-то все-таки более-менее нравственно чистое дело, то ему недалеко до Бога дойти. У него есть те качества души, которые все-таки надо переключить правильно. И спорт не тот, который, конечно, изнурительный, Над нами никогда тренер не издевался, это был спорт, ну, для души. Нас воспитывал. Мы не стали профессиональными, никто, спортсменами. Но мы до сих пор его любим, мы до сих пор остаемся этими людьми.
А как встреча с Богом уже произошла?
Ну, скажу, что отчасти, да нет, наверное, не стыдно. Друг у меня, сейчас диакон, мы с ним в Москве и служим. А в те 90-е я пришел с армии и вдруг узнал, что он ушел в секту.
Ударился в религию.
Ушел в секту, да, ударился в религию. И секта для нас, для умов, все-таки того времени, это церковь, та же самая секта. То есть люди, которые верят в Бога, это, конечно, те люди, которые немножко там не в себе. И было поразительно, что мой друг, с которым мы там и спарринги всякие проводили, жили в этом спортзале, вдруг стал тем, о котором когда-то только нам говорили. Ну вот, поехал его спасать.
Да.
Я поехал его спасать, да, это Курская область, такое село Бегощее там есть, до сих пор остается, мы туда ездили, на историческую нашу родину.
Там служил отец Владимир Волгин.
Там, да, служил отец Владимир Волгин. Но я тогда ехал спасать Гену, подпольная кличка Гензель. И вот созвонился, телефон раз в неделю, там можно было поговорить. Он меня должен был встречать. И вот тогда я приехал. Я столкнулся с тем, что, наверное, никак, хоть и был, да, все-таки таким более-менее, но нравственным человеком, но я столкнулся с тем, что мне противно. Это убогость, в которую я, значит, окунулся с головой. То есть люди живут и ни о чем не задумываются. Я все-таки человек современного общества. Много было искушений. Я скажу, что нам несколько вечеров надо будет тогда потратить, чтобы понимать. Но чтобы сократить это время, ну, это обыкновенно, он меня встретил, заросший от того вышибала, который он работал, ничего совершенно не осталось.
С посохом вонучих.
Я тут до лошади приехал. И эта лошадь, особая история с лошадью. Ну, в общем, да, я сел на эту брычку, и мы с ним пока ехали пару часов, разговаривали. Я понял, что человек больной просто. Его спасать срочно нужно. Он закончил институт, и пока я был в армии, он ушел сюда. И я понимаю, что он, да, загубил всю свою жизнь. То, которое должна была быть. Он красивый, статный, высокий, и за ним там девочки сохли, а тут он вдруг раз, все, перечеркнул. Это я маму встретил, это мама в слезах была. Это Игорек, а Геночка-то наш. И тогда я поехал, все, говорит, Галина Федоровна, съезжу, спасу. И вот я приехал спасать его. Спасал его 3 дня. Я ему сказал, что, слушай, вот, знай, 3 дня проживу, как ты, дышать буду, как ты, и в конце 3-го дня скажу тебе, какой ты дурак. Так вот и стало мое становление. Это я в отпуск прилетел из Норильска, мы уже туда перебрались. И отпуск мой мама, папа ждали, значит, меня. А я говорю, на 3 дня смотаюсь и вернусь. И вот эти 3 дня я провел там. Меня воротило, эти 3 дня просто выкручивало наизнанку. В первую же ночь я решил убежать оттуда. Ну, такая община, да. Там люди собрались по своим убеждениям. Все в таком братстве. А меня, хоть я и не такой был, на самом деле, дикий человек, потому что, ну, храм, я понимал, что храм. И все-таки когда-никогда там заходил, а тут прям жить в храме. Нет, думаю, это не по мне. Он сам себе выбрал путь, пускай тут что хочет делает. Я сейчас лягу все спать, я пешком готов идти оттуда. А потом решил остаться и сказать, ну что ты, в конце концов, мужик ты или не мужик? Ну, сказал 3 дня. Ну, проживи эти 3 дня.
И что было в итоге 3 дней?
3 дня меня воротило, да, выкручивало. Анализирую теперь, да, все эти моменты. Понимаю, что, да, самое обыкновенное искушение. Но я, в конце концов, да, милостью Божией, не молился, нет, не умел, не знал. Но хотя бы воля была, да, направлена в сторону Бога. Хотя бы вот таким образом Господь, конечно, промышляет, потому что есть за что уцепиться, есть предметно, с чем работать. И Господь, конечно, по этой воле и создает условия. Но настойчивость моя, конечно, она свидетельствовала о том, что я все-таки хочу добра моему другу, хотя и заблуждался. Я-то искренне заблужден. В конце концов, да, дала возможность после 3 дней обрадоваться, потому что Господь посетил. Я написал папе с мамой, что, да, извините, обстоятельства такие, что надо задержаться еще на 3 дня. А мне вот прямо уже захотелось тут остаться, потому что я вдруг начал радоваться бабочкам, цветочкам, и я начал садиться, разговаривать с муравьями. Я боялся, что меня, может, не так поймут, но они на самом деле сами были все такие убогие. Все ходили.
Ну, потом там же муравьи тоже, наверное, православные в этом месте.
Да нет сомнений. Они же красные.
Пасхальный цвет. То есть вот это в итоге 3 дней ваше отношение к вере, к церкви, к выбору друга изменилось на какое-то противоположное?
Я, по крайней мере, понял, что не все я могу понимать, и, наверное, хотелось бы разобраться. И я остался, потому что, ну, тут уже не от меня зависело, просто захотелось. Вдруг так сердце расположилось. И я остался его жить так же, как я обещал, как он. И первая моя жертва была это пирожки с печенкой. Мне мама в дорогу нажарила, сложила, был Успенский пост. И я приехал, и хотел его угостить. Он говорит, да нет, пост идет. И первая моя жертва была отдать все пирожки собаке, которая там в вольере была. А мне щемило там, это же мамины. Как ты можешь? Я боролся, ну, немного, недолго. Все-таки я определился, что, ну, как он, так он, значит, буду жить. Не ест наш, и я не ем. Я отдал эти пирожки собаке, собака радостная была.
Воображаю.
Вот, а следующие 3 дня, да, это действительно было счастье. У меня такого никогда не было. Ну, и решили мне объяснить о том, что вот сейчас вот батюшка приедет, отец Владимир, надо его дождаться обязательно. Если бы я тогда знал, что батюшка приедет, это может пройти полгода вообще. Они просто его начинают ждать уже. А так как он вот-вот уже должен приехать, ну, я думаю, что вот-вот, это ж сейчас. И думаю, вот 3 дня проходит, ну, думаю, вот сейчас уж точно приедет. Пишу маме с папой. Извините, очень вас люблю, но вы должны понять, что не могу бросить начатое дело. А там только телеграмма там звонит, а я им отписываюсь. Я их просто представляю, да? Скажу, что через 3 дня я уже писал, простите меня, грешного.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Игорь Спартесный, клирик храма Софии Премудрости Божьей в Средних Садовниках, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну и чем же эта история завершилась, вот этот этап? Приехал священник, отец Владимир
Волкин? Нет, еще не приехал. Мы работали, это я уже там неделя, уже вторая. На исходе какое-то такое состояние больше, наверное, радостное и доброе, торжествующее такое. Хотя, наверное, можно было бы назвать уже таким повседневным, оно такое и есть. И мы, значит, первое искушение, серьезное искушение, когда я действительно вот испугался. у меня были принципы до церкви. Всегда был разговор вот у себя внутри. Я всегда задавал вопрос, мужик я или не мужик. То есть, если ты сказал, пожалуйста, отвечай. Ответствуй тому слову, которое ты держишь. Это, безусловно, гордыня. Никто об этом уже не спорит. Но на тот момент я на этих принципах держался. Если я сказал, что это нельзя, то, независимо от последствий, я это просто не делаю. Либо, если обещаю, то делаю. И вот, не знаю, я на самом деле не объявлял никогда об этих историях так во всеуслушание.
Вот сегодня будет, видимо, тот самый момент.
Ну,
вы смотрите, отец Игорь, как душа говорит вам?
Я думаю, что ничего вообще не открою нового для православного человека. Искушения бывают совершенно разные, в зависимости от того, на чем тебя ловят. И мы строили печку вдали от общины, и меня попросили принести гвозди, молоток, опалубку там выстроить. И я, значит, через огород бегу, там Александра Филипповна, такая бабулечка, царствие небесное, помогала батюшке там при келье, там. И я бегу, и она такая: «Ой, Игорек, ты здесь еще, какая радость, а ты радостный такой». А я говорю: «Да, мне радостно, что вы радостная». Ну, в общем, обменялись. Пробегаю мимо, иду, беру гвозди, молоток, и вдруг в голове, да, ну, я же вообще не отвечаю, да, за то, что происходит, но я подозреваю, что, наверное, это же я, а кто еще может быть? У меня просто явно открытая мысль, такая оголенная: «Ты мужик?» И у меня спросить такое. И, да, конечно. «Убей бабушку». Говорит: «Да ну ладно». А, да, говорит, иначе ты не мужик. Это поступок. Это поступок серьезный. И так может только мужик сделать. Я говорю: «Не-не-не, ты не мужик тогда». И у меня эта борьба в голове, я никогда с этим просто не сталкивался.
Это достоевщина какая-то.
А вы думаете, Достоевский
точно
откуда это взял?
Из вашей биографии.
Ну, подождите, отец Игорь, то есть для вас до такой степени это было принципиально, вот это мужик, не мужик?
Вообще.
То есть настолько глубинно у вас это сидело,
бабушка,
что на вас вот так вот прям...
Бабушка, все-таки жива-здорова.
То есть прям вот так вас поймали, что аж разум спорил вот с этим движением сердца, получается?
Да, конечно, это было вот для это меня всегда принципиально.
Вот это да.
Я, да, настаивал на том, чтобы вот все так жили. И я удивлялся, почему люди не отвечают за то, что говорят.
Но вы прошли обратно с гвоздями, молотком, к
месту
печки, мимо бабушки. Все в порядке?
Судя по всему, осталось, да.
Вы знаете, конечно, Господь спас, но это было достаточно серьезно. По мере приближения это усиливалось. И я иду, и говорю: «Да ладно», говорит, «что ты, говорит, трусишь? Ты посмотри, вообще никого нет. Даже никто не заметит.
Вот это вообще.
Просто махни рукой, и ты докажешь, что все то, что ты говоришь, действительно правда». Я иду уже, да, у меня рука, понимаешь, сжимает. Еще Александра Филипповна, значит, нагинается за пастирушками своими вешать. Я ее представляю, она поднимает голову, видит, значит, мои глаза. «Игорь». И у меня вот в этот момент переключается... Я просто бегом оттуда, прибегаю, говорю: «Знаете, ваши гвозди, молоток». И бабочки кончились, конечно. Я вышел, сел, там рядышком кладбище было. Прям сидишь, ну, там единственное место тишины. Думаю: «Да, что, говорит, думаю, вообще началось-то». Ну, и в итоге вечером было другое искушение, не менее достаточно грустные. Все закончилось хорошо. Но связано с женщиной. И я, в общем, испугался, на самом деле. Я испугался, потому что стоим, читаем правила, значит, я уже читаю вечерние правила. Я на клиросе остался, отец Геннадий, значит, ушел в алтарь. И я испугался, потому что все, что сейчас в голове произошло в данный момент, плюс, да, наложилось на то, что было утром, я говорю, Гена, он выходит, говорит, ты что? Ты знаешь, говорю, вот страшно стало. Говорит, что у тебя происходит? Давай, рассказывай. Ну, я ему рассказываю, значит, первую историю, значит, вторую историю рассказываю. Говорю, я, наверное, знаю, как люди с ума сходят. И он такой сидит, да, и такой по коленке меня, добро пожаловать. Я понимаю, что на самом деле, оказывается, надо просто уметь с этим во всем разбираться. И, конечно, я тогда увидел воочию эту грань, эту границу между этой духовной жизнью, да, и жизнью телесной. Я еще не думал быть священником тогда, нет. Я просто понял, что не все так просто в этой жизни. И мне было уже принципиально дождаться отца Владимира.
Отец Игорь, а во мне было вообще страшно? Ведь очень много людей на данном этапе, наверное, впадают в некий страх, что, вы знаете, ребят, я уж тогда, пожалуй, пойду. Ну, я на самом деле не знаю, сколько людей, но я могу себе представить, что человек может испугаться. Что-то у вас тут такое серьезное заваривается, я пойду к своей обычной жизни и как-то буду ее дальше жить.
Кир, вы знаете, даже, в принципе, наверное, не было такого размышления. То есть принимал как по факту.
То есть, нашли правду в этой общине тогда? Вы нашли для себя правду? Что вас там оставило, несмотря на все вот эти уже такие психические атаки больше даже? Духовное через психику.
Ну, вот нет сомнений, то, что это была любовь. Я даже, наверное, уверен в том, что меня подкупила эта любовь. В первый же день люди, которые меня совершенно не знали, когда я пытался там уйти, да, из этой общины, они меня искренне любили. Мне так папа с мамой никогда там не говорили.
Отец Игорь, тогда следующий вопрос для скептиков. А чем это отличается реально от секты тогда, в тот момент? Ведь священника не было, вы еще не причащались, не исповедовались, не были на службе. Вы приехали вот в такую любвеобильную общину. А вот если человек придет в секту и тоже получит очень много любви, как ему не ошибиться?
Ну, я думаю, что, наверное, на этом этапе вообще она не отличается. Потому что есть, наверное... Это же надо разбираться в лицемерии, да? Честно к тебе относятся,
да,
или нечестно?
Да.
И если у тебя в жизни было плохо, а тут тебя любят, у меня-то плохо не было. Но я понял, что любят. Наверное, я бы не остался, если бы это лицемерно все-таки было. Я вообще не искал ведь Бога. Я приехал искать друга.
Но он нашел вас сам.
Да, Господь просто проявил себя, и я не отказался. Если бы я попал в секту, да, которая там, ну, в данный момент, если бы мой друг попал бы действительно в секту, да, какую-нибудь на тот момент, не знаю, там, Виссариона какого-нибудь, то, в конце концов, я, наверное, не захотел бы там быть.
Нет, ну, понятно, я так вопрос немножко, конечно, упростила до максимума, потому что секты традиционные, они узнаваемы. Они узнаваемы, там есть много пугающих признаков, которые несложно заметить. И, слава богу, православные общины, они в корне отличаются. Просто вы говорите вот об этой любви. И еще знаете, что мне интересно? Вот эти 3 дня, которые вы там провели, что вы там делали? Ну, то есть, если вы не ходили, не молились, оба священника не было, что вы делали эти 3 дня? Что вас так изменило?
Так, Кир, подождите. Я начал молиться уже в конце второй недели. То есть, когда мы стояли, молились, вот когда искушения начались, я уже правила начал читать вечернее.
Ага.
И утреннее там, ну, деваться некуда, община вся идет же читать. Я стоял вместе с ними, читал и утренние правила.
То есть, фактически, вы увидели в этих людях какую-то для себя истину, какую-то правду, какую-то любовь.
Ну, вот, Кир, выхожу я вот утром, да?
Угу.
Ударил колокол. Все расслабленные спят, это же православные. А я, нет, я вышел, потому что, ну, как...
Положено.
Ну, колокол же звенит, сказали, когда колокол звонит, надо выходить, идти на правила. Я вышел, ну, кроме меня еще несколько людей такие тоже были. Вот я первый раз вижу человека, который там Валерий. Валерка такой подходит и говорит, а ты Игорь? говорю, да. Генка столько про тебя рассказывал. Я так рад тебя увидеть, с тобой познакомиться. Да, и берет меня там, христосуется, да, три раза целует. И причем это же он целует и рассказывает, разговаривает со мной. Не просто там сделал, да, какой-то обряд и отошел. Нет, он целует и говорит мне о том, что, слушай, ну вот так прям готовились, прям, не знаю, думаю, кого мы ждем, а тут, оказывается, ты всего лишь приехал домой. А я понимаю, что я, оказывается, человек этого знаю уже много-много лет. И вот это родство, да, душ, которое, оно уж не подкупно, оно не поддельно, как ты его придумаешь? И я понимаю, что это искренне. Ну, разговоре о секте, наверное, в секте можно так тоже придумать. Наверное, они искренне же могут заблуждаться. Они искренне могут так вот себя проявлять. Но вопрос в том, хочешь ты этого делать или не хочешь? Или так надо делать? И это, конечно, можно это видеть. Это есть грани.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» иерей Игорь Спартесный, клирик храма Софии Премудрости Божьей в Средних Садовниках. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается, дорогие друзья. У нас в гостях священник Игорь Спартесный, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Игорь, как вы задумались о священстве впервые?
Ну, в общем, я дождался отца своего духовного. В тот же вечер, это он приехал через месяц, как раз мне на завтра улетать уже надо было, потому что край, отпуск закончился. И в эту ночь батюшка приехал. Вот батюшка подтвердил ту любовь, с которой столкнулся в первые дни. И я, ну, не то что захотел стать, да, священником, но я хотел подражать отцу, который, сидя там, да, там 18 часов приехать. Ну, вернее, там, чего, 18-е, с Крымом все. Часов 7-8 он ехал. Все-таки он за рулем устал, приехал. И я был принят им в 4 утра, после, ну, человека 4 передо мной уже прошли, то, что что-то срочно надо было решать. И батюшка меня принимает как никого. Я понимаю, что только я единственный на этом земном шаре, которому все внимание такого высокого и большого отца. И я был поражен тому, что вот батюшка вот себя так может проявить. И он меня любит. Он очень рад, что я дождался. И он отдал всю свою любовь без остатка. Но тем самым и зажег мою. И я понимаю, что вот сюда я хотел бы возвращаться всегда. И второй раз, когда я приезжал, я захотел там остаться. Но прошло время. Это было 2001 год, когда я переехал в Москву. А до этого, да, в 96-м отца перевели в храм Софии. И вот тогда, когда я приехал уже, из Норильска переехали мы в Москву жить, да, я стал старостой в нашем приходе. И вот только тогда появилось желание вот так же уметь научиться любить. Но я при этом уже знаю, глубоко знаю, что без литургии это невозможно. И боялся подумать, что эту литургию я хочу сам совершать.
Боялись, но боялся, да. Все-таки мысль была.
Я хотел вот так вот уметь любить людей.
А почему это без литургии невозможно?
Сейчас, наверное, уже можно объяснить. До этого момента, наверное, даже будучи диаконом, очень сложно было бы на этот вопрос ответить. Но когда ты совершаешь эту литургию сам, я понимаю, что это то, что действительно соединяется небо с землей. Для тебя пространство и время, оно уже отсутствует. Ты действительно в литургии понимаешь, когда ты ее служишь, как может Господь себя являть на земле. Вот именно для тебя лично. Вот здесь ты сейчас вместе с Богом. И то, что Он по отношению к людям делает, как отдает себя в жертву, такое ведь нигде не повторится. после этого я всегда в любых диалогах там, или спорах там, с любыми конфессиями всегда спрашиваю, что для вас сделал ваш Бог. Придумаю там, ну, что угодно, там, любовь, закон, сострадание. Говорю, а для меня мой Бог умер. Лично за меня. И я понимаю, что вот это тот поступок, который он мог не совершать, но он совершил. И когда ты слушаешь литургию, мой духовный отец говорит о том, что если у него заберут литургию, он умрет в тот же день. Я поражался этой фразе, но теперь я ее совершенно подтверждаю и понимаю, что не мыслишь себя без служения литургии. Я думаю, очень легко, наверное, объяснить человеку, как вкусно мороженое, если оно у человека было. А так, наверное, что-то он себе будет представлять, поверя мне, что это действительно вкусно. Но пока сам не попробует, это бесполезно объяснять. И да, наши прихожане, мое окружение, они исповедуют именно так же. Без литургии нет движения. И когда ты причащаешься, ты Христовых так соединяешься со Христом в таинстве, ты понимаешь, насколько ты можешь чему сопротивляться и как воспитывать свою душу, приобретать это качество души для неба. Без литургии это невозможно. Никогда своего ресурса не хватит. Ты должен этим напитываться, чтобы уметь сопротивляться.
А это связано ли обязательно, или, может быть, не связано с переживанием какого-то сильного эмоционального состояния? Ведь люди, которые живут церковной жизнью, я про священников не знаю, но про мирян на своем опыте могу судить. Бывает служба, которая в тебе оставляет действительно какое-то ощущение, не знаю, полетности. Вот сейчас ты отходишь от чаши и чувствуешь большую такую вдохновленность. Трудно это словами выразить, но это ощущается. Бывает, что нет, что это очень спокойно, тихо и мирно, без каких-то особенных эмоциональных состояний. А вот этот второй вариант означает ли, что что-то не так в тебе сейчас?
Я знаю наверняка, что нельзя, чтобы было все время полет. Так не должно. Иначе тогда страшно в этом полете привыкнуть. А когда ты понимаешь, что так бывает, и если это с тобой хотя бы раз было, может, больше вообще никогда не будет. Но ты знаешь, что так бывает. Ты будешь стремиться и веря совершенно Богу, отдаваясь Ему, что, Господи, ну, все твоя воля. Вот это же от тебя этот полет зависит, не от меня. Я хочу, но верю тебе, как надо, так и сделаешь. И вот в этом стремлении, да, конечно, Господь являет себя очень часто, потому что ты тогда действительно становишься верующим человеком. И ты умеешь тогда понимать о том, что в твоей жизни происходит, это происходит под промыслом Божьим. И ты остаешься, по слову апостола Павла, всегда благодарен, непрестанно молящимся, да, и никогда не унывающим. Потому что если в твоей жизни вот это происходит, конкретно по тебе заточено. Останься в этих условиях христианином, веря Богу, что вот так вот надо тебе. А когда ты причащаешься, да, там совершенно, конечно, по-разному бывает. У каждого человека это индивидуальное отношение с Богом. Но полет, без полета невозможно. Это вдохновляет, и я знаю людей. Но после литургии скажу, что вот когда слушаешь литургию, летаешь. А после литургии бывает и не летаешь, потому что ты выжат. И ты отдался, а когда служишь, да.
На свою первую литургию вы помните?
Да, конечно, как же ее забудешь. Это же 40 уст, который проходишь. Тем более, что у меня был достаточно наставник, который передал очень много. Это протопресвитер отец Владимир Диваков.
Ничего себе.
Да, это я проходил у него в Большом
Вознесении
40 уст свой. И первую литургию, которую...
Я один слушаю. Из старейших московских клириков.
Да.
Да. Протопресвитер, такой заслуженный, известный, уже такой действительно, ну, в церковных кругах очень значимый, известный клирик.
И отец Владимир, конечно, передавал этот опыт, учил. Но я до этого, то есть я много знал от своего духовного отца, к как это происходит. Но чтобы столкнуться и быть направляемым, конечно, очень важно, какой священник рядом будет стоять. И, ну, мне, милости Божией, конечно, повезло. Я рукополагался в день Иоанна Богослова, 21 мая, апостола любви. И та любовь, которая, которую учился, и которая, в конце концов, встретила меня и на сорокаустии в моей жизни с духовным отцом, с каждым разом ты понимаешь, что ты не приближаешься к ней, ты от нее удаляешься.
Почему?
А потому что границы не существует. Вначале думаешь, что она рядом. А потом ты понимаешь, что дотянуться невозможно. И ты хочешь дотянуться, и с каждым разом понимаешь, что это невозможно. И вот в этом стремлении, конечно, ты живешь. И первая литургия, да, она была беспокойной, конечно, потому что ты волновался, потому что ты, да, сейчас предстательствуешь. И все то, о чем ты слышал и хотел, ты понимаешь, сейчас должно воплотиться. Не воплотилось. Потому что все в переживаниях прошло. И когда ты освоил, хотя маломальски не задумывался о том, какие действия надо делать, не держал себя в голове. Вот тогда, да, началось что-то проявляться, то, что ты перестал беспокоиться. А так, да, нервничал и переживал, не знаю, недели, точно две. Каждый день, там, 14 дней этих служить. Но остальные, да, уже спокойно, уже ты уже не задумываешься о том, что надо сделать, это делается автоматически, ты начинаешь молиться. Вот тогда, да, появлялись те литургии, о которых я слышал. А священником я хотел стать после того, как стал старостой. Но я не нарывался, я не выпрашивал батюшки, батюшка, дайте, хочу быть священником. Мне было страшно быть священником. И когда отец благословил, пора, говорю, батюшка, благословите, тогда он подал рапорт, прошение. Вот с того момента, да, совершенно, да, предался в руки батюшки. Знал, что он знает, а я себя боюсь, вдруг я ошибусь. И не то, что себе, а кому-то еще наврежу. Это было гораздо страшнее. Ну вот.
А может ли священник, который настолько по своему служению близок к алтарю, ближе некуда уже, годами не находить в себе сил победить какую-то греховную привычку? Я не говорю страсть, но, например, привычку, да? Ну, например, гнев. Почему спрашиваю? Потому что очень часто верующие люди, они очень-очень хотят в себе что-то искоренить и понимают, что годами запинаются в себе об одно и то же. Это мучительно больно, и это каждый раз очень болезненно. И вот здесь тонкая грань. Либо в какой-то момент ты смиряешься с себе в том, что ты болен конкретным грехом, и душа твоя больна, ты смиряешься и как-то прекращаешь уже отчаянно сопротивляться. Либо ты отчаянно сопротивляешься, но вот я не знаю, какой там итог. Будет ли там победа впереди? Или иногда такие вещи посылаются человеку, чтобы он всю жизнь смирялся? Вот второй вариант, он довольно болезненный. Знакомо ли вам то, о чем я говорю?
Ну, это ведь еще апостол Павел бедный.
Да, он чем-то страдал.
У него там жало было.
Да, но мы не знаем, какое.
Да, но
по-разному говорят.
Сам прецедент того, что, наверное, что-то есть то, от чего Господь не избавляет. Ведь может избавить же. Может избавить. Но не избавляет. А веря Богу, ты просто понимаешь, что ведь есть те вещи, в которых ты каешься. Ты постоянно в этом живешь и понимаешь. И иногда они не криминальные совершенно. Но они тебя держат в стимуле, что ты такой же грешный. Они не дают тебе превознестись. И ты, когда начинаешь вспоминать о том, что ты, а ты-то кто? Если да, кому-то какие-то претензии появляются. А ты на себя так посмотри прежде. И ты понимаешь, что да, этот сучок брата твоего по сравнению с твоим бревном, уже, оказывается, совершенно по-другому ты, да, анализируешь. Может, я занимаюсь вот наркоманами, алкоголиками уже там больше 10 лет. И скажу, что у меня было одно недоумение, когда раз в полгода один человек все время кололся. Вот он сделает себе укол, опять полгода спокойно живет, и опять приходит, и я думаю, ну, как вот так, да? И просили, мы там соборно просили, вымаливали. Я не знаю, как это происходит, но он перестал колоться совершенно и ушел из церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Игорь Спартесный, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы так рассказываете, очень интересно и глубоко об этом пути, и такое ощущение, что жизнь священника в церкви вот связана с такой одной большой постоянной внутренней радостью. А что тяжелого для вас в священстве? Ведь мы знаем, что и моменты неофитства отступают, и начинаются будни. И священник тоже, наверное, поначалу, как молодой священник, летает на крыльях своего служения, а потом начинается жизнь. Я об этом спрашиваю, потому что мне очень запомнилось выражение одного моего знакомого священника, очень опытного, как он сказал про двух священников, которые только-только рукоположились, видя, как они горят, он так по-доброму, по-отечески говорит, ну, у них еще поповские будни не начались. Не в смысле, что они однажды станут равнодушными и ко всему привыкнут, а к тому, что ну, жизнь будет разной, в том числе сложной у священника. Вот с какими трудностями в себе вам приходится сталкиваться как священнику?
Я не буду оригинален, и эти трудности у каждого, не то что священника, да, у каждого человека, который назвался христианином. Это быть примером. Это следить за собой словами, поступками, действиями. И ты понимаешь, что ты не имеешь права кого-то соблазнить. А так как ты человек, и разное у тебя бывает состояние души, где-то ты дергаешься, и злишься, и где-то... Но очень важно, как ты потом себя ведешь. Если у тебя и получается быть хорошим сегодня, а завтра быть раздраженным, то ты должен просто признавать. Ты не должен соглашаться с грехом. Потому что это, если это плохо, то это плохо. И ты должен это говорить. По крайней мере, себе. И только ты успокоишься, найдешь оправдание, почему ты это делаешь, да, ты погибнешь. Как священник однозначно. Как христианин, наверное, по-разному бывает, и Господь может. Но как священник, однозначно ты гибнешь. С грехом никогда не соглашаешься. И если это плохо, и до конца жизни ты его делаешь, и ты не согласился, да, это воля человеческая. Это воля, которая все-таки Господь человека поощряет на то, что воля для поступка очень важна. У Бога есть предметно, с чем работать. Я так не хочу, но я не умею. Я так не буду, но у меня не получается. Любой сын, который приходит к отцу, говорит, папа, у меня не получается, я хочу, но у меня не получается. Я никогда не отвернусь, я ведь буду помогать. Я никогда не отступлюсь, потому что ребенок хочет. И у него не будет получаться до конца. Ну, руки не так стоят. А я ему буду все равно помогать, учить, потому что он хочет до того момента, когда он скажет, все, у меня ничего не получается, я не буду, я ничего сделать больше не смогу. Я любить не перестал, но помогать больше не в чем.
Вы произнесли фразу, цитируя вашего духовника, о том, что если у меня отнимут литургию, я в этот же день там, умру, не смогу дальше и так далее. Ну, что-то такое. Понятно, что эта фраза нацелена на то, чтобы подчеркнуть важность, значимость литургии в жизни христианина, будь он священником или мирянин. Но вот из 20 века мы знаем примеры, когда священников, новомучеников будущих, сажали в тюрьму и лишали возможности служить. Также и мирян лишали возможности насильно быть в храме. А вот мы можем себе вообразить, что чего-то, что нам так важно и нужно, Господь нас вдруг лишит по каким-то причинам против нашей воли. Вот как в этой ситуации мыслить и что делать?
Я думаю о том, что литургия не перестала быть. Ну, лишили, да, действия, ты не можешь уже притворять таинство. Но Бог никуда не делся, он остается. Мы ведь в этих действиях дальше не жили. То есть ты, это тебя сейчас пугает, то, что ты останешься без литургии, ты не сможешь возносить руки. Но ты же не знаешь, как будет с тобой, если вдруг ты не сможешь возносить. Бог никуда не делся. И мы же знаем, что в этих ссылках, да, отцы, взять Иоанна Крестьянкина, да, старца, ведь он говорил о том, что он жалеет о том времени, вернее, что сейчас это достаток, да, и наполнение этой жизни, да, суетность, которая сейчас окружает, и он жалеет о том, что сейчас так, а вот тогда было, когда в тюрьме всего этого был лишен, когда спрашивали отец Иоанна, как так, там ведь, да, нестроения всякие, там, сколько смиряться приходится, терпеть, там, уступать. Он говорил, что о том, что Бог был рядом. Он был настолько рядом, что, да, можно было потрогать. И это то состояние, когда тебя лишают всего, но при этом ты остаешься верным Богу. Наверное, можно сравнить, вот, не знаю, во время военных действий, да, когда ты в окопе делишься там котелком, когда ты понимаешь, что ты хочешь, а ты отдаешь. Или когда в твоей жизни есть то, чего, о чем ты мечтал, и ты вдруг этим делишься. А потом ты вспоминаешь, это как золотое время, потому что ты сумел, да, переступить через вот то, наверное, что для тебя было в тот момент важно. Но также это было важно и для другого человека. Когда ты отдаешь и делишься, когда ты лишаешь себя чего-то, того, что ты хотел бы, наверное, это другой путь, это другая жизнь. Она тоже наполнена Богом. И наверняка, когда у тебя забирает эту литургию, у тебя забирает то любимое, ради чего ты вообще живешь, но вдруг становится, ну, я фантазирую, да, но вдруг становится тот момент, когда ты наполняешься уже другим. Но подтверждение тому, что без литургии жить невозможно было, мы знаем, что отцы служили, да, даже на мощах, то есть на телах мучеников, да, которые считалось, ну, раз мощи есть, то, что он мученик за Христа тут страдает, да, служили литургию вместо антиминца там на теле. И они возносили эти молитвы, они же притворяли, там сок какой-то нашли там.
Нет, да, это пример того, как священники, оказавшись вместе, находили возможность.
То есть это свидетельство о том, что без литургии, да, я не могу.
Вообще чудеса были с литургией связаны.
И Господь же благословлял,
да,
и устраивали, и все опять причащались. То есть литургию забрать невозможно, в принципе, тогда.
Интересно.
Пока человек живет. А так условия какие угодно можно создать.
Отец Игорь, это настолько глубокий разговор, что я прям даже вынуждена какую-то паузу и тишину хочу сохранить, но же в радиоэфире этот формат не очень поддерживается. Молчание втроем, хотя очень напрашивается, очень хочется как-то услышать. Знаете, как в Адыке Антонию подошла одна женщина и говорит: «Батюшка, я годами, может быть, уже 10 или 20 лет практикую Иисусову молитву, и вот Бог мне не отвечает. Вот я все делаю, что говорят святые отцы, по всем правилам молюсь. И ничего, вообще ничего, не отвечает мне Господь». Он говорит ей, владыка, что ты любишь делать больше всего? Она говорит, нет, он по-другому ответил. Он говорит, нет, знаешь, что сделай? Ты, когда придешь домой, садись в свое кресло, возьми там вязание или еще что-нибудь, помолись, садись в кресло и слушай. И, значит, она им приходит через какое-то время и говорит: «Вот я пришла, владыка, как вы сказали, помолилась, села в кресло, села свое вязание и начала слушать тишину. И вы знаете, Бог дал мне ответ, Он мне ответил». И в этом есть столько правды, какой-то правды Божьей, что Господь не в бурях и грозах, а в тихом дуновении ветерка.
Нет сомнений, Кир.
Вот.
Мы же понимаем, что такое тишина?
Да, тишина.
Это современный мир не может выключить звук.
Глубокая, всеобъемлющая, да.
Почему призывается все время к тому, чтобы, да, уединиться? Потому что если ты уединишься, тебе придется признаться во многом.
Вот я сегодня в течение этого часа какую-то вот эту тишину услышала в нашей студии. Надеюсь, что и нашим слушателям она тоже передастся. А по поводу молитвы, отец Игорь, Вот эта вот молитва, о которой говорят очень много святые отцы, говорят о том, что духовная жизнь вообще невозможна без молитвы. Это так и есть. Как лучше всего и правильнее всего молиться, на ваш взгляд?
У нас еще есть время даже.
Есть ли золотая середина какая-то в этом во всем для мирянина?
Есть. Всегда все есть. Было бы желание у человека, и была бы его воля. Мы знаем, что такое вечернее правило и утреннее. Да? Угу. Люди, которые молятся, они правила эти вычитывают. Не нравится мне слово, но вычитываем. Батюшка, да больше грехов набираешься, чем вот молитвы эти читаешь. Я говорю, ну, слушай, ну, ты хотя бы какую-то строчку, ты же увидишь из всего правила. Одну там фразу какую-то услышишь. Ну, благодаря тому, что ты читаешь все правила, хотя бы ты строчку увидишь. А без правил вообще ты ее не увидишь.
Но она неисчерпаема. И вечернее, и утреннее правило, они неисчерпаемы.
Да, это то же самое. Границы не существует.
Такой источник беспредельный такой.
Мы их читаем, да. Мы знаем их наизусть уже. Угу. И ничего с тобой не совершается совершенно. Ты уже привычное дело берешь молитвослов, да иногда уже и не берешь, читаешь эти молитвы, а там не разморозил, там же надо позвонить, а там же подписывать завтра. А кто из садика забирает, а кто в школу идет.
Точно.
А ты смотришь, оказывается, ты уже дочитываешь все. А у тебя все. Ну, это еще Иоанн Златоуст в свое время говорил о том, что говорит человек, ну слушай, ну как не обратить внимание на то, что в мире совершается важного, когда ты решаешь задачу. Кто тебе мешает выводить уравнение, да, и значение? Никто. Ты сосредоточенно выводишь эти цифры. Когда ты в диалоге кем-то состоишь, разговариваешь на какую-то тему, ты сосредоточен и объясняешься. Никто тебе мешает, никто не мешает. Но когда же ты берешь молитву, у тебя тысячу всего в голове. Хотя ты очень хочешь это сделать, а у тебя не получается. Так вот, когда ты начинаешь молиться, ничего не предвещает совершенно. Но вдруг, как гром с неба, тебя пробивает от пяток до макушки током. Каждая клеточка твоя теперь говорит, тебя слушают. Ты не сомневаешься в том, что Бог всегда тебя слышал. Нет сомнений. Но теперь ты вдруг понимаешь, тебя слушают. Причем слушает тот, кто создал небо, землю, вселенную, космос.
Да.
А ты даже не былинка в этой системе, а тебя слушают. Тебе не надо уже там, да, молитвословы, тебе даже не надо слова молитвы, потому что от избытка сердца теперь вот это переживание.
Угу.
Вдруг ты понимаешь, что сколько раз ты предал, сколько раз ты мог и не захотел, а он тебя любит, а он тебя слышит. И ты понимаешь, что дышать боишься, потому что ты даже не моргаешь. Не говорю о том, что крестишься, да, потому что движение руки может тебя отвлечь, а ты просто весь находишься вот в этом пространстве, которое не существует ни времени, не существует. Ты не знаешь, сколько проходит минута, вечность, нет его измерения. И ты здесь вот понимаешь, что тебя любит вот этого, которого любить вообще не за что, а тебя он любит. И ты в этой любви больше не хочешь вообще ничего. Ты хочешь здесь остаться и навсегда. И кто-то там грюкнет, стукнет, пап. И ты понимаешь, откуда тебя выдернули, а потом все силы хочешь опять туда же вернуться, а больше, может, не получится. Но ты знаешь, что так бывает. И ты знаешь, что после этой молитвы кому ты будешь хамить? Кому ты что-то будешь доказывать? Что ты будешь отстаивать? Ты будешь тихо жить, ты даже вон на землю не плюнешь.
Спасибо огромное, отче, за эту нашу сегодняшнюю беседу. Даже ничего в конце говорить не хочется. Мне хочется просто как-то с этими словами пожить. Иерей Игорь Спартесный, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Благослови Господь вас.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».